Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами, как всегда, в это время поговорим об Америке, что там происходит, о политике, безусловно. Столько новостей, я думаю, что вы не удивлены. Буквально не то, что ежеминутно поступают достаточно противоречивые, но безумно интересные вещи. На фоне того болота, которое было при... Байдене, конечно же, сейчас, ну, жизнь буквально бурлит. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы, ваши комментарии, критику. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Я также приглашаю вас на мою страничку в Телеграме, так и называется «Америка Лайт», по названию моей второй передачи, которая сегодня у нас вечером будет в 8 часов и завтра в субботу. Заходите туда, там дополнительно материалы, которые не вошли в эфир, и некоторые другие, работая с другими средствами массовой информации, в том числе и зарубежными. Так что посмотрите, убежден, что если вас интересует более глубокая, более насыщенная информация про Соединенные Штаты, вы, безусловно, там найдете все, что вам нужно. Принцип у меня очень простой, я не повторяю то, что идет в мейнстриме, я стараюсь предоставлять информацию из первоисточников, я всегда там привожу эти первоисточники и даю свои комментарии, ну, в меру своих скромных способностей. Так что я думаю, что вам будет интересно, а самое главное, будет интересно широкому кругу, кто интересуется и гуманитарными аспектами, ну и, безусловно, кто и политикой, да. Значит, что у нас происходит в Соединенных Штатах Америки? Ну, вообще-то, как я уже сказал, жизнь, конечно, бурлит. Но вот, кстати, здесь сразу 23.6. Рафаэль, а лайт — это в каком смысле? Лайт — это не в смысле светлое, лайт — в смысле легкое. То есть «Америка Лайт» передача, это имеется в виду, что, ну, гуманитарно. Мы слишком, как говорится, не нажимаем на политику. Естественно, это, с моей точки зрения, это тот самый аспект жизни Соединенных Штатов, который должен подвергаться жесточайшей критике, потому что то, что творилось до недавнего времени, да и сейчас еще так видно иногда такие рецидивы, это, конечно же, просто безобразие. «Лайт» — это имеется в виду гуманитарный, культурный. Мы с вами во время этой передачи обсуждаем самые разнообразные вопросы, которые не связаны с политикой. По крайней мере, мы стараемся это делать. Но вот сегодня, кстати, у нас будет такое опять небольшое исключение. Сегодня придет Грег Вайнер. Поговорим, потому что очень много у Грега были встречи. Он нам расскажет, что происходило в Давосе, речь Трампа. То есть мы немножко более подробно, инаугурация. Вот поговорим об этом деле, что называется, из первых рук добудем информацию. Так, я, безусловно, сейчас буду зачитывать ваши послания, уже здесь идут, я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, недостаточно уделили вот этому аспекту внимания. Меня, конечно, вот очень потрясло все-таки решение Дональда Трампа рассекретить материалы, которые связаны с убийством Джона Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. Вы знаете, вот сколько я занимаюсь этой темой, а это, ну, с времен моего студенчества, это постоянный, каждый президент, каждая администрация, это постоянно были какие-то, знаете, обещания, полуобещания рассекретить. Я и сейчас, когда говорю еще до конца, ну, значит, не очень верю в это во все, но вот, по крайней мере, вот официально заявил, что да, он рассекретит эти документы. Я могу себе представить, что там у нас сейчас происходит, и я могу себе представить, сколько сейчас там чиновников и, может быть, некоторых людей, которые имели какое-то отношение ко всему этому, сейчас как они все заерзали, потому что это еще пока вот поколение, оно здесь, оно еще, так сказать, что называется, на слуху. Интересно, может быть, роль других политиков здесь будет освещена уже в немножко, ну, немножко, очень даже немножко, в другом ракурсе. Посмотрим. Заявление сделано, посмотрим, что это было, а самое главное, выдержит ли вот это правда, эти документы, и, собственно говоря, выдержит ли под натиском этих документа, вот эта теория убийцы-одиночки или Харви Освальда. Что-то мне подсказывает, что нас ждут, ну, действительно, сюрпризы. Ну, это, по крайней мере, сюрпризы. А мне кажется, может быть, будут какие-то шокирующие факты. Кто знает о чем. Так. Николай пишет, да, может, при старике Байдене и было болото, зато нынешний чувак, как вы говорите, не успел просидеть должности президента и суток, как один из его указов был заблокирован судом. Хорошенькое начало. Но, собственно говоря, это и говорит вот о том, что болото, как говорится, отвечает. Действительно, это мы с вами попозже поговорим более конкретно. Действительно, уже сейчас решения Дональда Трампа, они блокируются судами, в частности, в Калифорнии и в штате Вашингтон, Сиэтл, это вот на западном побережье. Это штаты, которые славятся своей такой либеральной традицией, они голосовали всегда за либералов, и там, естественно, все назначенцы, судьи, они сейчас все подают иски против Трампа. Ну, Трамп знал, на что шел, так что, конечно же, это ожидаемая, скажем так, борьба. Это будет не на жизнь, а на смерть, потому что речь идет, собственно говоря, о самом существовании вот этого слоя, скажем так, американских чиновников, которые были назначены и при Обаме, и которые были назначены уже, естественно, при Байдене. Как вы сами понимаете, 4 года Трампа, который вот до недавнего времени мы, и первый его срок, так называемый, но ему просто... у него не было времени заниматься вот этой кадровой политикой. Я думаю, что вот такое его рвение сейчас в самом начале своего второго срока, это как раз и говорит о том, что Трамп прекрасно понимает. Кадры решают все, кто знает. Джекпот пишет, а мигрантов выгоняют, приказ подписан. Да, сейчас объявлено чрезвычайное положение. 15 тысяч войск введено сейчас на границу, то есть это считается как полномасштабная интервенция. Я хочу еще раз подчеркнуть, это войска. Там есть Национальная гвардия и войска, которые вовлечены вот в этот... Согласно Конституции, войска не имеют права, армия не должна участвовать в каких-либо внутренних так называемых разборках. А здесь Трамп объявил, что на страну напали, то есть это фактически признается объявлением войны. Так, это без Конгресса, но, по крайней мере, вот военное положение это сейчас вводится со всеми вытекающими последствиями, со всеми вытекающими там административными мерами, которые будут предприняты в этих регионах, скажем так. Ну, там особо, как говорится, никто не противоречит этому, потому что мы с вами знаем, что Эбботт, губернатор Техаса, это убежденный республиканец, он, собственно говоря, еще и при Байдене уже тогда сам проводил непосредственно подобные мероприятия, используя свою национальную гвардию. Я хочу напомнить, что национальная гвардия штата, она подчиняется губернатору, не президенту, не министру иностранных, не министру обороны, а именно губернатору. И если вы помните, в одной из передач я вам говорил о, ну, такой, я так мягко скажу, двусмыслице, когда федеральные спецподразделения, они открывали границу, а Национальная гвардия Техаса закрывала обратно, притаскивала опять колючую проволоку и не пускала мигрантов. Вот это было такое двоевластие очень своеобразное, и, конечно же, здесь, ну, это так мягко сказать, это просто абсолютно несуразица и вещь абсолютно недопустима, потому что там, в принципе, дошло уже, ну, до таких толканий. Оружие никто не применял, но вы можете себе представить, что, допустим, федеральный рейнджер стреляет в члена Национальной гвардии Техаса или наоборот. Это фактически внутри гражданская война, внутри уже не то, что Соединенных Штатов, а внутри самих, так сказать, вот силовых структур. Это, конечно, очень и очень тревожно было, Жак. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Вот, Рафаэль, вчера Трамп сморозил, что Россия помогла США победить во Второй мировой войне.
Да.
Вот. Ну вот у меня сначала было такое сильное желание позвонить и сказать что-то про Трампа с использованием ненормативной лексики, вот, но потом я подумал, человек на самом деле необразованный. То есть вот в интересах безопасности России не просто культурные связи с США развивать, а сделать так, чтобы вот у лиц, принимающих ключевые решения, вот президент США, mm-hmm. да, вот от него зависит, кстати, вот многое в судьбе не только России, но и мира, вот наша обязанность его соответствующим образом образовывать, чтобы он не был таким невеждой. То есть, вот там, если он в Россию приедет, это надо не на 1-2 дня, а чтобы он неделю провел, чтобы мы лекции прочитали про то, что на самом деле у нас было, там, повозить его по этим историческим местам, там, вот, ну, то есть, у него неверная информация, да, вот 60 миллионов, он сказал, жертв, но кто ему такую информацию складывает? То есть, вот, как нам продумать, чтобы при принятии решений вот, руководителями США, они хотя бы понимали эти истинные положения дел. Вот, то есть как, на ваш взгляд,
понятно, строить, понятно. Да. Андрей, я хочу вот что сказать по поводу этого. Меня вот, есть, безусловно, это, ну, это мягко скажу, скажем так, это, как он высказался, это... Мягко, еще раз, некорректно, а в принципе, конечно же, даже оскорбительно для нас. Но я хочу вам сказать, что по опыту моей работы там, а это было еще, так сказать, там 20, 25, 30 лет тому назад, когда именно вот такая концепция, именно такая информация, она доминировала и доминирует до сих пор в информационном и в образовательном пространстве Соединенных Штатов. Вы не убедите ни одного, только вот на моей памяти это вот был... блестящий совершенно советолог, это вот профессор Принстона Стивен Коэн, который, конечно, прекрасно знал, и он говорил об этом, но это специалист, суперспециалист, который прекрасно знал, он скончался несколько лет тому назад, знал историю и Советского Союза, и России, но подавляющее большинство, тем более политиков, они искренне уверены, что это вот весь мир им там помогал, а Америка была, как говорится, пуп земли, и они, именно американцы, боролись, они японцев победили, они китайцев, и немцев, фашистов победили, ну, а там англичане, французы, там русские, они там, так сказать, помогали им, как вот они говорят. Это абсолютно такая, знаете, к глубокому сожалению, распространенная концепция, которую переубедить кого-то, это просто, так сказать, ну, поверьте, напрасный труд, это невозможно сделать, и я думаю, что нам нужно говорить самим об этом, говорить постоянно, напоминать. Вот, ожидать, что они там что-то изменятся, ну, не то. И потом Трамп не в таком возрасте, чтобы менять свои взгляды, потому что у него это, как говорится, так гармония мира у него складывается, и, к сожалению, и у многих-многих других. Так что здесь ничего такого нет. Теперь то, что касается вот его заявлений по поводу того, что из 60 миллионов, это ведь то же самое. Но, понимаете, он же черпает, откуда он черпает свои знания? В лучшем случае это из архипелага ГУЛАГа Солженицына. Если вы читали, то там столько понаписано, что там, так сказать, ну, хоть всех святых выноси. Я ни в коей мере сейчас не хочу принижать масштаб той трагедии, которая была. Но я хочу просто напомнить, что там же, я так понимаю, что Трамп это все взял, ну, в лучшем случае, потому что если это не так, то это полный бред. Он, наверное, имел в виду и то, что жертва репрессий, там вот он все это, как говорится, смешал в одну кучу. Официальные данные, насколько я помню, это 55 миллионов, это общие потери во Второй мировой войне, по-моему, не считая Китайскую Народную Республику. А я хочу вам напомнить, что Китайская Народная Республика потеряла в этот период больше всех. Там более 30 миллионов сейчас. Там тоже данные уточняются. Так что, ну, это вот эти китайцев никто не считал. Но вот даже в Европе это включает 27 миллионов наших граждан. Так что, я не знаю, по-моему, поздно уже лечить, что называется. Вот. Так что вот так вот. Да, ну вот здесь вот тоже, Олег, вот вы приводите данные. Я думаю, что это уже вот данные, которые вы приводите, это именно с Китайской Народной Республикой. Так что здесь безусловно. Так, давайте мы будем с вами двигаться дальше. 2036 спрашивает. Грег встречался с Трампом? Встречался. Встречался как раз вот мы когда... Но я хочу вам сказать, что встречались мы когда... Это в 90-е годы, когда он был просто успешным предпринимателем. Да, слушаю вас.
Алло?
Да.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Меня удивляет, как Трамп с большой уверенностью говорит о том, что он решит миграционную проблему. Но то, как он это делает, лично у меня вызывает впечатление, что это мартышкин трот будет. Значит, получается так, что несколько миллионов мигрантов, судя по всему, нелегальных, уже находятся на территории Соединенных Штатов.
Да.
Допустим, будут приложены колоссальные усилия, чтобы их выдворить за пределы страны. Но граница-то у них там полностью не закрыта. Получается, что они их выгоняют через какое-то время, не разными путями опять просачиваются в страну.
Извините, пожалуйста, извините, ну, извините, да, извините, пожалуйста.
Может быть, я что-то не понимаю в связи
не, не, нет,
военным,
я просто...
в связи с военного положения. Может, вы немножко скажете, в каких штатах и вообще почему это все обязано?
Я пытаюсь, да, что-то сказать, и пытаюсь диалог выстроить, но как-то не получается у нас, да. Вы, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, вы слушайте, что я же пытаюсь с вами говорить в этот момент, потому что то, что вы сказали, что граница сейчас не закрыто, нет, вот сейчас как раз Трамп вот в процессе, вот как раз эти 15 тысяч войск, которые он туда вводит, это как раз те люди, которые вместе с полицией, вместе с рейнджерской службой, вместе с Национальной гвардией штатов, они как раз и блокируют сейчас Вот сейчас они блокировали полностью, ну, по крайней мере, у них вот, я не знаю, вот в эти дни, это не так быстро все делать, все-таки это же тысячи километров, они именно сейчас хотят блокировать полностью южную границу, что называется, ни туда, ни сюда, ну, вернее, как говорится, на выход-то всегда будет открыто, но на вход вот они сейчас уже вроде бы вот в течение вот этого времени, вот буквально, может быть, в те минуты, часы, когда мы с вами сейчас это обсуждаем, они как раз и блокируют эту границу. Трамп это обещал, и он сейчас это делает, объявив чрезвычайное положение и введя туда 15 тысяч войск. Так что, да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Такой вопрос. Вот в условиях сопротивления так называемого болота исключается ли, на ваш взгляд, возможность того, что деятельность Трампа может придать дополнительный импульс разрушительным процессам относительно государственной власти и политической системы в целом в США со всеми вытекающими последствиями? Спасибо.
Да, совершенно верно, Сергей Алексеевич. Действия, которые сейчас предпринимаются и вот в ходе этих первых шагов Трампа, они говорят о том, что это действительно экзистенциальные проблемы. Я вам приведу несколько примеров. Я их как раз приготовил для нашей передачи сегодня. Значит, вот во время выступления в Давосе Трамп высказал свои претензии, ну, таким, я думаю, сами названия говорят о себе, JP Morgan, Bank of America, они, значит, он как раз выдвинул им обвинение в том, что они отказываются кредитовать консервативные так называемые компании, консервативные проекты, связанные с этим. То есть они перечисляют деньги именно только на вот эти глобалистские, скажем так, программы. И я хочу вам напомнить, что Bank of America и JP Morgan – это Рокфеллеровская и Ротшильдовская, как говорится, вотчина. Они как раз, это были основные спонсоры либералов и Демократической партии, одни из основных. Здесь у нас никаких иллюзий не должно быть. Они тесно переплетались и с BlackRock'ом, и с Vanguard'ом, State Street'ом, там и другие организации, которые активно поддерживали глобалистскую поездку и которые фактически контролируют, ну, по крайней мере, весь бизнес и финансовый мир. Они везде, абсолютно. Вот Трамп сейчас это выступил. Теперь вопрос, как вы думаете, будет ли как бы ответ вот на это заявление Трампа? Безусловно. Безусловно, это люди контролируют не просто там, они десятки триллионов контролируют денег, средств. И, конечно же, они будут сейчас действовать, это тоже будет элемент, конечно же, определенной гражданской войны, это безусловно. Теперь посмотрите, другой аспект. В Сенате, вот очень показательно была номинация Хексета, это вот министр обороны. Два республиканца, это Мураковская и Колин, это республиканцы, они проголосовали против. Внутри республиканской партии тоже раздрай идет. Только Рубио получил единогласную поддержку Сената в этом контексте, и все республиканцы проголосовали за него. А там, так сказать, идут постоянные вот такие поползновения. Это вот это не оконы, это вот те сами выходцы из, что называется, шинели Дика Чейни, вице-президента Джорджа Буша-младшего, президентство 2000-2008 год, оттуда. Это тоже те, кто противостоит и противопоставляет, по крайней мере, себя Дональду Трампу. Здесь это тоже есть. Теперь суды на местах, которые уже наша уважаемая аудитория вот упомянула здесь, я зачитывал тогда, они сейчас уже в легальном поле противостоят Трампу и, более того, выдвигают иски против администрации по этому поводу. Сейчас Трамп, как вы знаете, увольняет вот этот департамент, который, значит, инклюзивности, равенства и прочее, DEI так называемый, он увольняет сейчас фактически всех оттуда. Это колоссальная армия чиновников, федеральных чиновников, которые сейчас, естественно, тоже будут, ну, что называется, действовать против Трампа. Они уже сейчас подают в суды. Я хочу сказать, что федеральная работа – это наиболее такая надежная работа. Уволить с нее практически невозможно. Трамп это сейчас делает. Это вот опять то самое болото, которое, безусловно, будет, ну, что называется, отвечать ему. Так что здесь возьмите сейчас то же самое, то, что происходит вот в упомянутом мною штате Вашингтон, это вот Сиэтл как раз, это там судья, там то же самое, значит, федеральный судья, он, так сказать, сейчас блокирует решение по поводу запрета Трампа предоставлять гражданство страны тем, кто родился здесь, так называемый birthright citizenship, так называемый, то есть право на гражданство по метрики по свидетельству о рождении. Это раньше это было, ну, что называется, знаете, основополагающее положение. То есть приезжали любые там нелегальные мигранты, так называемые, знаете, такой туризм процветал своеобразный, приезжало, неважно откуда, неважно каким образом, турист, не турист, неважно кто вообще, в каком статусе, если ты рожаешь человека на территории США, он автоматически получает гражданство Соединенных Штатов, и, соответственно, по прошествию времени, к совершеннолетию, он уже в состоянии будет всю свою семью, это закон воссоединения семьи, он может пригласить и папу, маму, братьев, там, ну, вот всех близких родственников, жена, сестра, там, это, ну, вы сами понимаете, тут моментально человек 5-6 сразу вокруг этого человека собирается, и вот это все, дружный все, этот коллектив уже на законных основаниях становится гражданами Соединенных Штатов. Он убирает это сейчас, Трамп, но это ведь тоже сейчас, видите, суды же они оспаривают. Вот это помимо только этого. Я сейчас не беру международную повестку, я сейчас не беру Канаду, Гренландию и все, что с этим связано. Вы знаете, там отдельные, как говорится, чудеса творятся. Но это сейчас Трамп ввязался в драку. Он ввязался в нее. И он, соответственно, сейчас вот уже, как мы с вами понимаем, ну, в какой-то степени пожинает плоды этого всего. Особенно, конечно, вот назначение Хексета, оно прошло, ну, буквально, знаете, ну, что называется, 51-49. 51 за, 49 против. Одно бы, а еще бы один голос республиканцы отдали бы, и все. И Хексет у нас не проходит бы это. Я еще раз хочу повторить, здесь я ни в коей мере не защищаю там этого человека, что он там делал, кем он был, неважно. Вопрос стоит в том, что это элемент доверия, когда президент избранный всенародно говорит, я хочу этого человека, я считаю, что он на этом месте будет наиболее полезен нашей стране, и вдруг выходит группа, как говорится, сенаторов и говорит, что, а мы с вами не согласны, и то, что вот вы там решили, это все ничего не имеет значения. Это просто звоночек по поводу взаимоотношений. Сенат и президент – это элементы исполнительной власти. Они идут всегда рука об руку. Окончательное заключение по всем вопросам, которые касаются исполнительного производства в этой стране, в Соединенных Штатах, оно остается за Сенатом. Я хочу вам напомнить, что согласно Конституции, решение президента, который является, безусловно, высшей, так сказать, да, фигурой исполнительной власти, в этой триаде исполнительная, законодательная и исполнительная власть, и судебная власть, я хочу сказать, что две трети Сената, они могут преодолеть любое вето президента и любое его решение. Две трети Сената могут отменить фактически любой закон президента, оспорить его, по крайней мере. Там есть некоторые нюансы по поводу вот этого executive orders, это такие прямые президентские указы, которыми пользовался и Рейган, которыми пользовался в свое время и Джон Кеннеди, когда устанавливал вот эту борьбу за гражданские права, когда он вынужден был прямыми указами вмешиваться в работу штата, федерального правительства. Это там борьба с расизмом в основном была. Но здесь вот в этой ситуации, я еще раз хочу повторить, как не, совершенно неприемлемо. Это уже проверено, что неприемлемо, чтобы два института исполнительной власти между собой враждовали. Вот Сенат сейчас, как ни странно, где большинство республиканцев, он в какой-то степени все-таки показывает, что, ну вот, Дональд, будь осторожен все-таки, мы следим за тобой, и не все, что ты нам говоришь, не все, что ты предлагаешь, мы будем имплементировать в жизнь. Вот это очень такой, знаете, серьезный звоночек все-таки. Почему это делается? Через два года перевыборы. Через два года перевыборы. Все уже ждут, все уже с президентом эйфория ушла. Президент республиканец, президент Дональд Трамп, все с этим уже смирились, инаугурационная речь, а вот через два года переизбираться надо будет. А кто будет голосовать? А голосовать будут вот эти самые федеральные служащие, будут голосовать вот эти все иммигранты, их семьи, которые будут это там будет. То есть все это будет, знаете, в таком клубке, скажем так, очень и очень опасных противоречий для внутреннего состояния Соединенных Штатов. Так что, ну, мы с вами будем следить, безусловно, за этим. А пока я предлагаю вам вместе со мной послушать интереснейший выпуск новостей, который мои коллеги подготовили, а потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Револьвер». Говорим про Америку сегодня. Позвольте зачитать некоторые ваши послания здесь. Мигрант из Кореятаун. Доброе утро, Рафаэль. Будут ли исполняться указы, подписанные Трампом в демократических штатах? Вот мы как раз об этом и начали говорить. Конечно же, будет, я убежден, будет, если не полные, но будут элементы саботажа. Это по линии судейской власти, там достаточно это все контролируемо именно либералами, так что я думаю, еще об этом услышим. Ой, Джекпот, спасибо за добрые слова. Рафаэль, спасибо вам за интересный эфир и контент. Спасибо вам. Так, администрация, Андрей Володяев пишет, администрация Трампа собирается упразднять отдел Пентагона, это чаще за снижение числа жертв среди гражданских во время боевых действий, и так далее. Но, помимо всего прочего, не совсем так, он не упраздняет это, конечно же, там просто идет реорганизация, и в основном, конечно, это направлено, вот опять же, на вот эту ВОК-повестку, которая... К счастью, к сожалению, это, она проникла достаточно глубоко. Целый государственный департамент, о котором я уже упомянул, DEI, этот департамент инклюзивности, там переводится равенство, и он как раз, вот, который, по идее, должен следить за продвижением по службе представителей вот этих вот так называемых гендерных и самых разнообразных меньшинств, которые все у нас запрещены и являются, как говорится, иноагентами. А некоторые даже и радикальными группировками. Так что, ну вот и сейчас, конечно же, вы понимаете, хотя это подавляющее меньшинство, конечно, населения Америки, но это очень крикливо. Это вот к вопросу о противостоянии, то, что вот вы спрашиваете, а кто, каким образом будет противостояние и саботаж действиям Трампа. Это вот это тоже, вот это. Эти люди, эти радикальные группировки, самые разнообразные, начиная от маоистских, троцкистских, кончая вот этой ЛГБТ запрещенных и самых разнообразных глобалистских НКО, они, безусловно, сейчас будут консолидироваться, чтобы противостоять Трампу. Он для них, как говорится, зло. До сих пор это не ушло. Юрий Константинов, стену-то достроят в конце концов? Я думаю, что достроят все-таки. Я думаю, что все-таки достроят. Вот. Ну, вот, наверное, по поводу его заявления, это намеренное изменение истории, подмена понятий. Конечно, это, безусловно, подмена понятий, это, безусловно, ничего общего не имеет с реальностью, но я еще раз хочу повторить, несколько поколений американцев выросли именно вот в этой парадигме. Ну, вот, кстати, вот, ну вот, посмотрите, это же не только, как говорится, в Америке, допустим. Вот здесь Ярослав пишет. Ну так в прошлом, так, подписали, капитуляция была на американском корабле, и русских там не было, поэтому они и победили, логика у них железная, и их не переубедить. Вы только единственное, что забыли сказать, что действительно на корабле Миссури была подписана капитуляция Японии. А капитуляция нацистской Германии, которая, безусловно, европейский театр, который сконцентрировал подавляющее большинство и людских, и материальных, и военных ресурсов, это было подписано в присутствии нашего руководства. Безусловно, были представители Америки, безусловно, были представители Англии. Зачем-то туда пригласили и французов, что вызвало удивление самих немцев, которые пришли на подписание капитуляции. Возглас был, что мы и французам проиграли. Вот, так что это не совсем правильно то, что вы говорите. Более того, на том самом корабле во время подписания капитуляции Японии были и наши представители. Так что здесь всем все было и понятно изначально, да. Так, Дедового я не буду зачитывать, но я с вами согласен, то, что вы прислали по поводу некоторых политических и не только политических деятелей, которые приложили руку для того, чтобы оболгать нашу историю. Вот, так что здесь, как я уже сказал, стену будет даже... Трамп унижает нашего президента, требует немедленно остановить войну. Мы-то хотели Ялту 2000. Дэйв Бру пишет. Я бы здесь хотел бы пояснить кое-что. Я отношусь... Ну, я вот смотрел... по комментариям моих коллег-американистов. Вы знаете, я ничего такого страшного в заявлении Дональда Трампа не вижу. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что другого заявления, это касается войны, это касается ситуации на Украине, вот на данный момент его и быть не может по определению. Почему? Дело в том, что состояние российско-американских отношений, оно было на таком нижайшем уровне. Это тот редкий случай, когда я употребляю термин и говорю, что это действительно было дно, и снизу уже никто не стучал. Потому что следующий шаг, это уже было просто совершенно конкретная война, мировая война, там, я не знаю, или там, как бы это было, это уже было какое-то состояние горячего конфликта. Американское оружие убивает наших людей, причем и наших солдат, и мирное население. Куда уже дальше? Состояние ниже плинтуса. И то, что сейчас Трамп заявляет неуклюже, совершенно, как говорится, не к месту, может быть, там делает эти заявления, для меня это в какой-то степени, все-таки начало вот такого кривого немножко, но диалога. Это первое. Второе. Ну, нашего президента вряд ли, так сказать, он унизил, сказал, так сказать, так что это в манере, как говорится, Трампа, вбрасывать каждый раз вот подобные вещи. Так что здесь он никого не удивил, и уж тем более, с моей точки зрения, уж и нашего президента он точно не удивил в этом отношении. Но, по крайней мере, мы сейчас начинаем говорить, мы сейчас начинаем постепенно куда-то двигаться. Другое дело, что я считаю, что и мы должны быть более агрессивны в этом. Вы говорите о том, что вот он своими заявлениями, как это, а где наши заявления? Трамп говорит, что я хочу Гренландию, я хочу Канаду, я хочу Панамский канал. Завтра он еще что-нибудь захочет, понимаете? И как бы это ни звучало, может быть, странно или, может быть, ну, неожиданно для всех, но, по крайней мере, это все-таки какое-то очерчивание позиции. Скажите, а что мы хотим? Что мы хотим достигнуть сейчас в этом? Мы это вербализируем, мы говорим об этом. Почему мы говорим, что вот они это говорят? А почему мы не говорим об этом? Это мы должны говорить об этом. Это мы должны говорить, что во время Второй мировой войны Америка и Англия помогли нам победить нацизм. Безусловно, помогли. Конечно, отдаем должное действиям наших союзников. Там никаких у нас здесь нет, знаете, таких двойных стандартов, что ли. Нет. Для нас там погибший человек, это погибший воин, это святое дело. Я, кстати, хочу сказать, что ведь вот первый, собственно говоря, такой мемориальный, скажем так, акт самого Дональда Трампа, он пришел к могиле неизвестного солдата. То же самое, что сделал наш президент. Это тоже в какой-то степени говорит, что у нас все-таки, ну, есть какие-то единые взгляды, единая платформа, как мы смотрим на это. Просто есть история, и совершенно справедливо здесь надо упомянуть, сколько американцев погибло, сколько наших погибло. Так что здесь, я думаю, что очень многое от нас зависит, а мы должны наступательно все-таки себя вести здесь, а не констатировать, вот-вот он что-то сказал, а вот он что-то сказал, так сказать, там. Ну вот вы говорите, Дэйв Брук говорит, вот он унижает президента. Да не унижает, но просто и нам нужно тоже отвечать на все эти, как говорится, высказывания. Да, слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро. Это Гурген.
Гурген, доброе утро.
Рад вас слышать. Рафаэль, скажите, пожалуйста, вот я немножко вне темы, может быть, относительно Панамского канала. Mm-hmm. Понятно, что такое лицо, как Трамп, не мог не выдвинуть яркие плакатные лозунги, да, чтобы мы могли сказать, за что мы его предпочитаем. Ну, за что американцы, естественно, его предпочитают. Mm-hmm. Что касается Панамского канала, не кажется ли вам, что это еще и огромная проблема с миграцией из Центральной Америки, обратите внимание, из Коста-Рики, Гондураса и так далее. Uh-huh. То, что вот эти ворота иммиграции, если, как вы считаете, приоритет ли это для Трампа, именно вот это coping с этим каналом?
Я понял, да. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Угу, спасибо. Действительно, вот этот перешейк до 2000 года, который принадлежал Соединенным Штатам, это, безусловно, помимо того, что это был контроль перехода из Атлантического в Тихоокеанский регион, с Тихого океана в Атлантический океан, это, конечно же, была еще и стратегическая такая точка, потому что там был достаточно мощный воинский контингент Соединенных Штатов. Плюс там была, конечно, огромная база слежения, и там была и космическая, по-моему, если мне память не изменяет, разведки. То есть там, конечно же, была инфраструктура, которая следила, ну, за всем этим регионом. В какой степени это соотносилось с проблемой миграции, я не знаю. Наверняка в какой-то степени это использовалось. Потому что вот в свое время, когда Америка стала практиковать военные рейды против наркобаронов, конечно же, это все исходило вот именно оттуда, с той базы. То есть войска и спецподразделения перемещались сначала в зону Панамского канала, а потом они уже действовали по, собственно говоря, по всему этому региону. Я знаю, что в свое время, даже вот если мы с вами возьмем немножко истории, когда при помощи агентов ЦРУ был пойман Че Гевара, это то же самое подразделение, эти действовали вот с базы Панамского канала. Когда был госпереворот в 1973 году в Чили, когда при помощи Америки был свергнут законный режим Сальвадора Альенде, это тоже база, действовали они именно вот оттуда. Так что, конечно же, вот это безусловно, это был такой центр еще для вот таких, скажем так, скрытых операций по всему этому региону. Была ли в полном объеме иммиграция? Наверняка. Но приоритет, я не думаю, что это был приоритет. Но вот эта проблема именно. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, мой хороший. Смотрите, Англия и Америка победить должны. Но Трамп не будет приезжать в Гренландию, в Канаду. Он же в Америке работает. Хорошая работа ему. А оружие не должно людей убивать.
Я хорошо, спасибо, да. К глубокому сожалению, оружие делается для того, чтобы убивать людей. Мне кажется, так вопрос не стоит, уважаемые радиослушатели. Проблема стоит, кого мы этим оружием убиваем. Если это враги и негодяи, которые убивают наш народ, храни Господь Бог такое оружие. А что будет с Европой, Юрий Константинов, с постсоветскими республиками, если Трамп сделал разворот на внутренние задачи, не стоит ли нам усилить свои позиции в Европе и в бывших республиках? Юрий, вы совершенно справедливы. Я говорю, что мы должны в данной ситуации, исходя из той повестки, которую сейчас выдвигает Трамп, конечно, мы должны встретиться с ним, поговорить. Я могу вам сказать такой, ну, это секрет Полишинеля. Сейчас в рамках нашего МИДа, наших специальных подразделений, структур, безусловно, готовится вот именно группа переговорщиков. Вот мы очень сейчас интенсивно готовимся к переговорам с Трампом. Я надеюсь, что мы выскажем там свои, как говорится, озабоченности. Причем в такой, в достаточно, я надеюсь, энергичной и достаточно, ну, в хорошем смысле, агрессивной, политически агрессивной форме. Поэтому этот человек, конкретная информация, это человек, который, знаете, у него нет времени. У него просто, он сам вот говорит в своих выступлениях, он говорит, ну, мне уже 78 лет, мне нужно решать эти вопросы быстро. Поэтому не надо с ним, с моей точки зрения, вот заигрывать, крутить, так сказать, вот такой политес, так сказать, и заниматься какими-то такими дипломатическими уловками. Надо просто конкретно ставить перед ним, так сказать, наши, говорить о наших конкретных интересах. Нравится ему это, не нравится этому. Это не он один решает это. Существенно, важна, конечно, позиция Америки. Но я думаю, что жесткость с нашей стороны, она придаст только определенный флер вот деятельности самого Трампа. Мне кажется, что в очень большой степени он и ждет от нас таких решений, чтобы потом сказать, ну, будь то это просрочка зелья или европейские его так называемые партнеры, сказать, ну, ребят, ну, вот видите как, вот это все жестко, ну, что ж, нам не воевать же сейчас с ядерной державой. Надо, еще раз хочу обозначать. Ну, я вот сейчас, конечно, немножечко вульгаризирую и заранее прошу прощения. Но да, надо сказать, что наш интерес – это Восточная Европа вся. Ну, хорошо, ладно, Восточную Европу не хотите, там, ладно, тогда, значит, до Львова. Ведь Трамп действует по этому принципу. Я хочу забрать Гренландию, я хочу забрать Канаду, я хочу сделать. Но вы посмотрите сейчас, что происходит. В Канаде последний опрос. Если в начале заявления месяц назад, ну, чуть меньше месяца назад, когда Трамп сказал эту совершенно фантастическую, как всем казалось, теорию о том, что Канада должна стать частью Соединенных Штатов, стать очередным штатом, 51-м штатом США. 13% канадцев высказались одобрительно. Сейчас, вот буквально позавчера, по-моему, был опрос Гэллоп внутри Канады, 43% выступают за это. Вы понимаете, в чем дело? Вот любая, как казалось бы, самая фантастическая идея, поверьте, она не такая уж фантастическая. Посмотрите, что происходит с Гренландией. Опять вспомните, как мы все смеялись, там, улыбались, немножечко подначивали, говорили, ну, конечно, вот он, вот что он творит. Посмотрите, что происходит в Гренландии. Гренландия сейчас заявила, что она суверенная, и заявила, что будет сама решать свою судьбу. Это уже удар по Дании. Хотя там, конечно, минимальное было влияние датчан, там такая была мягкая, скажем так, колонизация. Но в любом случае, премьер-министр сейчас заявляет Йене, он говорит о том, что я готов встретиться с Трампом, чтобы обсудить будущее. Я убежден, что через какой-то период времени, может быть, через месяц, Трамп выступит и скажет приблизительно, у него будет такая приблизительно программа по поводу Гренландии. Ну хорошо, политически мы вас не будем присоединять, вы оставайтесь независимы, какой хотите, но вот это «но», запятая, там начинаются чудеса. Полный контроль ресурсов, все отдать концессии американским компаниям, дополнительные военные базы не НАТО, а именно американские военные базы мы туда ставим, полностью финансово контролируем и уберите оттуда всех китайцев. Ну, собственно говоря, это де-факто, это и есть уже, как говорится, часть Америки. А потом, ну скажите, пожалуйста, сколько денег понадобится, чтобы убедить 55 тысяч человек, которые постоянно проживают в Гренландии, чтобы они присоединились к такой мощной стране, обладающей такими ресурсами, как США. Ну, по-моему, это дело, ну, буквально это дело техники. Слушаю вас.
Рафаэль. Добрый день, Олег, Москва.
Да, добрый день.
Вот вы рассказывали о демарше республиканцев в Сенате. Угу. Скажите, пожалуйста, демократы в этом плане более монолитные или они тоже допускают такие голосования?
Хороший вопрос, спасибо, да. На данный момент они более монолитны. На данный момент они более монолитны. Но есть некоторые действия, вот там несколько есть демократов, которые они в той или иной степени, они, значит, сейчас склоняются, скажем так, к республиканской повестке. Вот. Так что вот сенатор из из Пенсильвании, как раз он как раз, вот Феттерберг этот, он как раз и является вот таким колеблющимся. Более того, он недавно выступил с заявлением и сказал, что да, я поддерживаю некоторые шаги Дональда Трампа, но я не собираюсь переходить в республиканскую партию. Как вы сами понимаете, уважаемые радиослушатели, если даже уже разговор зашел вот в таком контексте, это уже понятно, что это, ну, скажем так, уже колеблющийся, скажем так, он колеблющийся демократ, да? Тем более, ну, помним, вот, номинант на должность руководителя национальной разведки Тулси Габбард, она ведь была в свое время в Конгрессе Соединенных Штатов как демократ, она была членом демократической партии. В 2022 году она стала независимой, а сейчас она уже активно поддерживает республиканскую повестку. Так что здесь ничего такого нет. Слушаю вас. Извините, сорвалось. Обязательно перезвоните, я возьму потом еще. Так, сейчас я еще возьму звонки. Единственное, хочу дочитать просто, а то... Так ведь опыт с Камалой показал, что мигранты — это очень ненадежные избиратели. Этот опыт их ничему не учит. И так, ну, вы знаете, безусловно, мне тоже несколько странно, потому что это очень зыбкая такой вариант, когда либералы думали, что вот они впустят сюда огромное количество нелегалов, и они потом будут за них голосовать. Это немножко, конечно, наивно было, с моей точки зрения. Да, слушаю вас.
Рафаэль, доброго дня.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот какие структуры стоят за Трампом, и насколько он сам самостоятелен?
Спасибо. Понятие «самостоятельный президент США» уже само по себе такой оксимарон. Конечно, он не самостоятельный по сути. Но если есть наиболее независимый от этих структур человек, то это Дональд Трамп, конечно, в очень большой степени. История уходит достаточно давно. Это в свое время Эйзенхауэр столкнулся с этим. Это вот только в новейшей истории то, что говорим. Вы помните заявление его по поводу военно-промышленного комплекса, который сейчас так бездарно и абсолютно нелепо пытался процитировать и Джо Байден, говоря об опасности олигархата. Безусловно, в очень большой степени это касалось Джона Кеннеди. За ним стояли деньги, старые так называемые деньги. Это в основном вот нынешние владельцы Банков Америка и других. Но им противостояли олигархи, так называемые нефтяные бароны Техаса на тот момент, Жан-Поль Гетти, Хант и некоторые другие. То же самое давление оказывалось на Ричарда Никсона достаточно долго, и спонсоры, которые были у него, это были в основном крупные владельцы ферм, это сельскохозяйственная такая была мафия, они, так сказать, старались, и некоторые банки. То, что касается Трампа, кто стоит за ним сейчас в данный момент, мы с вами видим, что его фонд пополнялся в очень большой степени из своих собственных средств. Он потратил там по разным оценкам более 100 миллионов своих собственных средств на это. Хотя это, конечно же, в какой-то степени капля в море, но Илон Маск, о котором мы уже с вами говорили, сейчас-то уже его уже все поддерживают, абсолютно, мы с вами видим, что уже и так называемый хай-тек переметнулся, но изначально основной спонсор это был как раз вот Илон Маск, я хочу вам напомнить, что он потратил 120 миллионов долларов на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Теперь то, что касается не предвыборного, а вот в целом такого покровительства, кто оказывает это Дональду Трампу, это в принципе сейчас те же самые компании, которые в той или иной степени выступали раньше. Дело в том, что и BlackRock, и State Street, и Vanguard, и все, что мы с вами видим, это держатели очень крупных земельных участков и ресурсов на Украине. Как мы с вами видим сейчас, вот политика Трампа, которая будет направлена по Украине, мы с вами вот сейчас и увидим, в чьих интересах будет действовать Дональд Трамп. Он уже издал несколько указов по поводу Big Pharma против этого, то есть это те, кто противостоял всегда ему. Если и они, что называется, переметнутся и будут поддерживать его, конечно, будет меняться и политика Трампа. Но Трамп сейчас наиболее независимый президент. И именно поэтому я постоянно говорю, и я постоянно обращаю ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на опасность его физического устранения. Послушайте, три попытки убийства еще до вступления на президентский пост, понимаете? Это вам говорит, я думаю, уже о многом. О том, что этот человек не системный, что он не, так сказать, зависим от каких-то совершенно конкретных пока структур. Они сейчас все собираются, они сейчас все перегруппировываются. Посмотрим, каким образом это будет. Я вам привел примеры по поводу JP Morgan и других. Я вам приводил примеры о том, как хай-тек переметнулся сейчас. Более того, вот сейчас выступили совместно, это вот компания Мета Цукерберга, они сказали, что они перестали в какой-либо форме рекламировать таблетки противозачаточные и против аборта, вот, которые раньше были. Вот они у нас такие, знаете, либералы-либералы, но сейчас они так вот опомнились, как бы это, да. Это все в движении. Вот сейчас вся эта, как говорится, схема, она находится в движении. То присутствие во время инаугурационной речи представителей большого бизнеса, включая Безоса, самого Цукерберга, это тоже говорит о том, что это сейчас в какой-то степени вот утрясаются эти моменты и характер взаимоотношения исполнительной власти, президентской власти, а Трамп победитель, и вот так называемого бизнес-сообщества. Кто с кем, куда и как. Карты все путают, безусловно, Илон Маск своим экстравагантным поведением, я так мягко скажу, экстравагантным поведением, потому что я считаю, что эти его жесты, там, знал он, не знал, это просто возмутительно, надо все-таки соображать башкой, судя по всему, простите, полтриллиона состояния еще не дает, к сожалению, ума для того, чтобы все-таки думать, прежде чем ты что-то делаешь. Он сейчас, конечно, оправдывается, говорит об этом, но здесь оправданий этому, я считаю, что особых нет. Так что здесь просто очень много вводных, вот таких вот, знаете, непонятных совершенно телодвижений в политическом смысле этого слова, которые, конечно, нам покажут потом реальное положение дел, состояние дел. Слушаю вас.
Он повернулся. Привет.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот ажиотаж вокруг Трампа, что имеется в виду, что на самом деле долгие годы, даже десятилетия, организовывалась бойня русских с русскими. Американцы ведь не украинцы, они прекрасно понимают, что украинцы такие же русские, просто выделены по территориальному признаку, как, допустим, новгородцы. Сейчас организована для Америки идеальная ситуация. Русские убивают русских. Ни одной причины для остановки этой бойни я не вижу и не понимаю, почему люди чего-то ждут от этого. Максимум, что сделает Трамп, это создать ситуацию, что Россия против переговора. Я думаю так.
Вот хорошо, важно, спасибо. Знаете. Я с вами в целом согласен то, что вы говорите. Конечно, это не в интересах Америки сейчас прекращать это все в какой-то степени. Но, с другой стороны, ситуация немножко меняется здесь. И я не хочу сейчас говорить о том, что есть все-таки некоторые аспекты, которые тревожат Трампа. Он обещал остановить эту войну, и он там пытается как-то остановить. Но, конечно же, не на наших условиях. Это понятно. И в данной ситуации моя адресация, вот о чем я говорю, это наша позиция. Мы можем сами продвигать свою повестку. Никто за нас ее не будет продвигать. Трамп не придет и не скажет, несмотря на то, что он уже заявлял и по поводу Крыма, и части этих вот наших территорий, Новороссии, которые уже давно являются нашей частью, по Конституции отошли, он не будет это педалировать, это совершенно ясно и понятно. Но моя забота сейчас в том, о чем я пытаюсь сказать, это мы должны это все продвигать. Мы должны говорить, вот здесь наши интересы. Это те самые эфемерные красные линии, которые мы чертим уже несколько лет. И уже я уже сбился, я не знаю, может быть, вы следите, а я не помню, где эти красные линии, которые они не должны переходить. Мы все очерчиваем, очерчиваем, они все переходят и переходят. Понимаете, в чем дело? Я хочу напомнить вам, вспомните, в начале конфликта, 22-й год, это, речь же шла поставка там, медицинского оборудования, какого-то касок, там, бронежилетов и прочее. Посмотрите, что сейчас происходит. А мы все очерчиваем линии. каски, бронежилеты, мы очерчиваем линию, все. Они уже стрелковое оружие, мы опять очерчиваем линию. Они стали артиллерию, танки, бронетехнику, мы очерчиваем опять линию. Ну сколько можно? Они уже ракеты поставляют, которые вглубь нашей территории стреляют, а мы опять очерчиваем линию. Ну надо уже что-то сделать, понимаете? Я не хочу сейчас кликушиться, говорить, давай, давай, там что-то, это не, как говорится, не по моему департаменту. Но то, что это нельзя оставлять в такой форме, это да, и то, что, как вы сказали, это недопустимо, чтобы русские убивали русских там на потеху вот этим всем негодяям. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Всего вам самого доброго. Жду вас в 20:00 с Грегом Вайнером, Америка Лайт.